В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире действительно передача «Христианство. Трудные вопросы». Добро пожаловать. С вашими трудными вопросами нам можно звонить по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и можно нам присылать сообщение на Viber и WhatsApp 8 900 50 09 96. Вы также можете нас слушать и присылать нам вопросы через наш сайт Teos.fm, там можно нас слушать, и можно, там же будут задавать вопросы. И можно также нам присылать вопросы в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, их тоже увижу. Итак, мы ждем ваших вопросов. Так, вот уже у нас вопрос есть. Все религии утверждают, что человек, не принадлежащий к их религии, непременно попадет в ад. Но человек не может принадлежать более чем к одной религии, значит, мы все попадем в ад. Понимаете, в чем дело? Нужно ставить вопрос немножечко по-другому. Что есть истина? Что есть истина по данному вопросу? Если существует ли ад на самом деле, существует ли рай на самом деле? Какова реальность? И вот Библия говорит, мы знаем это из библейского откровения, что человек создан для жизни вечной и блаженной. Бог нас создал для вечного счастья. Это очень хорошо. Как сказано в послании к Ефесянам, Бог нас создал и искупил для того, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. Бог христианской веры, он очень-очень счастлив. Он блажен, как говорят церкви, и вот Бог решил это счастье разделить с сотворенными им существами. Бог создал весь этот мир, Бог создал людей и ангелов для того, чтобы мы были абсолютно вечно, неизменно, безмерно счастливы. И это счастье, оно в Боге. Мы его находим в Боге, мы так созданы. Мы не можем найти его где-то в другом месте. И вот мы согрешили, мы отпали от Бога, мы пошли искать счастье где-то еще, где мы его точно не найдем. И вот это отпадение, это грех, он нас обрекает на всевременные, в итоге вечные несчастья. Если мы окончательно откажемся от Бога, мы это можем сделать, мы обречем себя на вечное несчастье. Это то, что и называется адом. И Бог желает нас спасти от этой участи. Бог сам стал человеком в лице Иисуса Христа. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Наше спасение уже совершено Иисусом Христом. Вопрос в том, принимаем ли мы это спасение, каждый из нас для себя лично, потому что это определяется нашим выбором. Бог не может навязать нам вечное спасение. Ситуация «без меня, меня женили» тут невозможно. Каждый из нас сам должен для себя принять решение. Я хочу прийти к Богу. Я хочу прийти к той вечной радости, для которой Он меня создал. И вот выбор у нас есть совершенно реальный. Мы можем отказаться. Мы можем не прийти. И тогда, да, мы окажемся вот во тьме внешней. Тут логика достаточно простая. Если мы не хотим войти в дверь, мы окажемся за дверью. Все это очень печально, но никто нас не неволит оставаться за дверью. Мы можем войти. Нас настойчиво зовут. Благая весть христианства вот об этом. Если человек ставит вопрос, так или иначе, а что будет, если я там не захочу прийти ко Христу, если я буду другой религии придерживаться? Ну, не захочешь, не придешь. Ну, вот... Меня вот, не знаю, позвали на день рождения одного моего друга, и он хочет меня там видеть, он меня сердечно пригласил, он очень с большой сердечной открытостью, так сказать, меня позвал, и я абсолютно уверен, что если я приду, меня там с любовью встретят. Но я могу не прийти. Если я не приду, я не вкушу тех явств, которые там люди будут вкушать. Я не окажусь в этом месте радости и веселья, и дружеского общения. Не потому что не отказали, потому что меня звали, и я не пришел. Вот точно так же мы все позваны на небеса. Христос уже оплатил наши места. Нам не нужно их зарабатывать, нам не нужно даже как-то прилагать огромные-огромные усилия, нам нужно сдаться, капитулировать, принять то, что для нас сделал Христос. Но у нас есть возможность сказать «нет». Если мы скажем «нет», ну да, мы останемся за дверью. Игорь пишет: «Понимаю разницу между йогой и христианством. Согласен, что бесполезно подбирать отмычки к двери, ведущей к Богу, но не понимаю, прошу вас объяснить, в чем разница между техникой йоги и практикой великого святителя святого Григория Паламы, достигшего общения с божественными энергиями с помощью определенных упражнений. Огромное вам спасибо». В цели, в том, чего, собственно, человек ищет, святитель Григорий Палама, он искал общение со Христом. То есть у него была цель прийти в общение со Христом, и, собственно, практика сама, к которой он прибегал, она состояла в призывании имени Господа нашего Иисуса Христа. Цель каких-то нехристианских медитативных практик, она, ну, может быть, разная там. Ну, человек хочет, не знаю, там, привести себя в некое спокойное расположение духа, там, еще чего-нибудь. Но он не ищет Христа. Если бы он искал Христа, он был бы христианином. То есть медитативные практики в христианстве и в нехристианских религиях, они могут быть похожи, потому что люди физиологически устроены одинаково. Человек, который стремится как-то подавить шумы, сосредоточиться на чем-то для него важном, он будет делать какие-то вещи, возможно, одни и те же в разных традициях, но цели разные. Цель разная. Святитель Григорий, он ищет Христа. Люди, практикующие какие-то нехристианские медитации, они ищут чего угодно, но не Христа. И поэтому, хотя какие-то внешние сходства могут, конечно, находиться, и, может быть, могут быть какие-то пересечения, цели разные. Я как-то читал книжку «Далай-ламы». И Далай-лама, он затрагивает вопрос отношений буддизма и христианства, и он честно абсолютно признает, что абсолютно разные религии с абсолютно разными целями. И когда к нему там пришла группа каких-то таких либеральных христиан, которые просили у него научиться медитации, он им честно сказал, что вот вы знаете, есть какие-то элементы в буддийской медитации, которые я вам могу преподать, и это с вашей традицией будет как-то там не искрить, не конфликтовать. Но у нас, в принципе, другая цель вообще. И вот какие-то элементы внешние могут совпадать, да. Могут, потому что там, понимаете, и христианский подвижник, и там йог, он, наверное, зайдет в какое-нибудь помещение и постарается закрыть себя от шума этого мира. Но они ищут разного, они движутся в принципиально разных направлениях. Христианские подвижники ищут Христа, люди, практикующие какие-то восточные медитации, они ищут чего-то другого совсем. Валентина пишет: «Мир вам, читая в Евангелии о молитве в тайне с закрытой дверью, задаюсь вопросом, как молиться, если иногда так складываются обстоятельства, что нет возможности иметь свою молитвенную комнату? Например, когда попадаешь в больницу или проживаешь в общежитии в одной комнате с неверующими людьми. Как не показаться лицемером или, наоборот, малодушным, который стесняется преклонить колени и помолиться в присутствии неверующих? Спасибо». Вы знаете, я думаю, что можно в любой ситуации молиться, и под комнатой может иметься в виду такое внутреннее сосредоточение, когда человек сосредотачивается на молитве, и для него окружающего как будто не существует. Вот. И в присутствии неверующих тут нужно смотреть, как будет мудро поступить. Потому что иногда неверующие чувствуют себя напряженно. Я не знаю, как к этому относиться. Это их пугает. И иногда лучше молиться как-то про себя. Там, не знаю, человек лежит, четки перебирает. Это как бы никого не задевает, никого не волнует. Надо молиться, в частности, в этом отношении о даре мудрости. А так сосредоточиться на молитве можно даже в вагоне метро.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Скажите, Константин спрашивает, существуют ли археологические находки, подтверждающие повествование Ветхого Завета? Да, существуют, но надо помнить одну вещь в отношении археологии. Археологические находки, их всегда бывает трудно интерпретировать. Я помню, как я слушал цикл лекций по археологии в интернете, и там дама-профессор, она начала с того, что объяснила, что есть вещи, которые очень трудно понять, опираясь только на археологические данные. Ну, например, археологи раскопали кельтские святилища на территории современной Франции. Вот эти древние кельты, они там какие-то свои религиозные ритуалы совершали. И более-менее понятно, что кельты приносили человеческие жертвы. Там специальные такие есть пазы, куда клали отрезанные головы. И это совпадает со свидетельством римских авторов, что кельты, вот они приносили человеческие жертвы. Но понять подробно, во что же эти древние кельты верили, невозможно. Нет письменных данных, есть только вот эти их постройки. Понять, во что они там верили, нельзя. Ну, и она приводит такой пример, говорит, вот представьте себе, что через многие тысячелетия, когда вот европейская культура забудется, раскопают какую-нибудь там католическую страну и раскопают католические церкви. И археологи сделают вывод, что католицизм — это была религия богини-матери. Ну, очевидно же, там на почетном месте в церкви стоит изображение матери с младенцем на руках. Это будет ошибочный, конечно, вывод совершенно, потому что католицизм — это не поклонение богине-матери, это поклонение Богу-Отцу, но археолог, он так вот и решит. Или там раскопают потир, который в церкви используется для богослужения, и абсолютно никаких выводов о том, что это был за потир, там, что это был за предмет, зачем люди его использовали, сделать будет невозможно. Точно так же в библейском регионе, ну вот раскапывают, например, я смотрел фильм документальный, раскопали какие-то мощные довольно ворота и конюшни, и был достаточно такой крепкий город, достаточно развитая цивилизация, достаточно могущественное царство, чтобы такие постройки строить. И люди, которые придерживаются такого консервативного взгляда на Библию, они возликовали и сказали: «О, это царь Давид». А люди, которые не хотят это признавать, они сказали: да какой Давид? Это не Давид никакой, это какое-то другое царство. И понять невозможно. Ну, видно, да, постройки. Видно, что какое-то царство, ну, а не написано. Ну, кроме того, с археологией, естественно, на интерпретацию археологических данных огромное влияние оказывают настроения ученых, в том числе текущая политика. Святая земля — это место ожесточенного конфликта между евреями и арабами. При этом либеральная там западная профессура, она очень сочувствует арабам. Консервативные христиане, там, американские протестанты особенно больше сочувствуют Израилю. И поскольку для евреев Библия — это один из источников легитимизации притязаний на землю, нам Бог дал эту землю, для людей, которые политически на стороне палестинцев, им важно доказать, что ничего, это ваша Библия, значит, не говорит нам исторического, все это мифы и легенды, это все потом появилось. И поэтому, когда появляется сообщение в газете «Археологи доказали что?», нужно понимать, что ничего и не доказали. Что где два археолога, там три теории, и есть очень разные мнения о том, как интерпретировать те или иные археологические данные. Поэтому есть находки, которые можно интерпретировать как безусловно подтверждающие ветхозаветное повествование. При этом люди, которые придерживаются других взглядов на Библию, они вам скажут, да нет, это все другие совершенно вещи, там другие цари все это сделали. А Давид, он если и был, то это там был такой он какой-то незначительный мелкий полевой командир, и все это потом в Библии придумали. То есть очень многое зависит от интерпретации имеющихся данных. Иван, здравствуйте, Сергей Львович. Как случилось так, что, несмотря на запрет Библии о создании изображений, создаются и создавались иконы? Вы знаете, библейский запрет на создание изображений, он относился к изображениям языческих божеств. Мы находим изображения херувимов, например, осеняющих в Ветхом же Завете, когда созидается ветхозаветное святилище. Вот изображение херувимов было совершенно нормально. То есть заповедь «не делай никакого изображения», она находилась в контексте «не поклоняйся им и не служи им», потому что какие-то изображения, изображения херувимов делались. Ну и мы знаем, что даже те христианские общины, где считается, что нельзя делать икон, они отлично себя пользуются детскими библиями. Например, в детских библиях Иисус нарисован. Или был замечательный старый такой евангелизационный фильм «Иисус», его сняли еще в 70-е годы, и там Иисуса изображает актер. Тоже сделали изображение Иисуса. И нормально все это показывали, и многие люди благодаря этому пришли к Богу. То есть, вообще говоря, изображение как некий метод благовестия, как некий метод выражения благочестия, они возникают очень рано, и они совершенно естественны в христианском контексте, ну и до сих пор естественны, понимаете. Даже в тех традициях, где там формально отрицаются иконы, люди постоянно прибегают к изображениям для того, чтобы проповедовать Евангелие. Там, когда, ну, мне кажется, противоречиво, что иконы нарисовать нельзя, а мультфильм «Суперкнига» нарисовать можно. А в чем, простите, почему? Если не делай никакого изображения, то не делай. И тогда получается, что вообще нужно вести себя, как некоторые толки мусульман, и у мусульман это тоже не тотально, но в некоторых толках мусульман они вообще никаких не делают изображений, вот ни разу. Никакого живого существа нельзя изображать ни при каких обстоятельствах. У нас же все-таки мы делаем изображения, другое дело, что мы им не поклоняемся и не служим. Запрет делать изображения, он относится именно к изображениям языческих божеств. Игорь пишет, как Бог реагирует на наши мечты и желания? Дошло до того, что один проповедник договорился до фразы «все желания для себя греховны». А где же правда? Ну, я не слышал этого проповедника, не берусь его комментировать, но, конечно, не все наши желания греховны. Наши желания, они повреждены грехом. Это да. Но они являются греховны, и желание себе блага, оно не греховно. Бог желает нам блага. Понимаете, бывает эгоизм, когда человек просто самозациклен, и он не желает себе подлинного блага. Вот не надо путать эгоизм и желание себе блага, потому что эгоизм не желает себе подлинного блага. Наше подлинное благо – в общении с людьми, в общении с Богом, и Бог хочет дать нам абсолютное и подлинное благо, Бог хочет дать нам вечное спасение. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были абсолютно счастливы на небесах. Но для этого нам понадобятся некоторые наши мирские желания похоронить, ну, в частности, эгоизм. Нам нужно научиться любить других людей. Ну вот примерно как там молодые люди вступили в брак, и они учатся жить вместе. И для того, чтобы быть счастливыми, им нужно свои личные эгоизмы убить. им нужно, там вот юноше нужно привыкнуть, что он уже не пользуется холостяцкой свободой, что у него есть обязательства по отношению к жене, там, по отношению к детям, когда они явятся вскоре. А, там жена должна тоже понять, что у нее есть обязательства по отношению к мужу и детям. Когда они научаются себя ставить на второе место, они приобретают настоящее подлинное счастье, у них формируется счастливая семья. Вот точно так же в отношениях с Богом именно мы будем счастливы. Бог именно нам желает счастья. Но для этого нам нужно свой личный эгоизм преодолеть. Алексей, привычка обижаться, как от нее избавиться? Вы знаете, осознать свою новую идентичность в Иисусе Христе, что... Как апостол пишет, возлюбленные, мы теперь чада Божие. Что раз я чада Божие, меня не уязвляет чье-то пренебрежение. Меня даже не уязвляет чья-то враждебность. Я знаю, что я чада Божие. Это не может, этот мой статус не может разрушить недружелюбие других людей. Я опираюсь в поисках... своей личной идентичности не на оценки других людей, а на Иисуса Христа. Иисус Христос меня искупил, Он меня принял, я теперь чадо Божие. Теперь, после того, понимаете, вот если там человека сделали наследным принцем, на кого он там будет обижаться? Если человек настолько вознесен, у него есть такая, знаете, готовность... великодушно сносить чьи-то грехи. Знаете, есть анекдот такой исторический, который ходит по сети, что я не помню, о каком государе-императоре идет речь, Александре, каком-то из Александров, вроде Александре II, что там какой-то солдат напился пьян в кабаке, безобразничал, ему говорили, ну что ж ты так себя плохо ведешь, вот да мне на вас всех наплевать нам. А вот портрет государя-императора, может, ты постыдишься этого портрета государева. И на государя мне тоже наплевать. Он так плюнул. Его, значит, арестовали за оскорбление величества. Дело дошло до самого государя. Государь на это начертал резолюцию, что портретов моих впредь в кабаках не вешать, этому там солдату передать, что я на него тоже плевал. Ну и на этом его отпустить. Ну, поскольку понятно, что государь-императору, ну, как-то и дела нет до того, что кто-то там, не знаю, с пьяну какую-то глупость сказал. Потому что он обладает вот этим высоким статусом, он государь-император. Он не нервничает из-за того, что кто-то про него что-то такое сказал. Мы обладаем более высоким статусом, чем государь-император. Мы во Христе, мы чада Божие. И поэтому мы должны проявлять великодушие по отношению к людям, которые чем-то нас тут пытаются укусить. Борис пишет, насколько есть смысл в таком явлении, как проповедь, если сам человек должен своим опытом понять и достигнуть определенных вершин? Как ему может помочь проповедь? Человек не может сам достигнуть вершин. Мы растем духовно, мы меняемся в церкви. Это очень важно, чтобы человек самостоятельно прилагал усилия, читал Священное Писание, молился, заботился о своем духовном росте. Но духовный рост невозможен в одиночестве. Мы всегда духовно растем в церкви, в частности, слушая проповеди. И проповедь нужно слушать с определенным смирением, поскольку если человек думает, что вот а что слушать там священник этот, ну явно не Златоуст, то он и не получит пользы. Вот если он смирится, если он с доверием отнесется к тому, что что-то мне Бог вот хочет передать через эту проповедь, то это ему принесет огромную пользу. Владислав пишет, выражает благодарность за наше радио. Большое спасибо. Ну, вот тут и два вопроса говорит. Спасибо вам за ваши добрые слова. На вопрос я сейчас попробую ответить. Говорение на иных языках подразумевает только иностранные языки или так называемые ангельские. В Библии нашел упоминание ангельских языков только у Павла в первом послании к Коринфянам. И то ощущение, что он приводит в качестве сравнения со значимостью любви. Насколько естественно, что церковь молится всем собранием на непонятных иных языках? При этом в 1 Коринфян написано, что это дар языков для назидания церкви должны быть истолкованы. Причем, если говорить, то двое самое большее трое. Ну, вы знаете, вообще чудо Пятидесятницы, чудо говорения языками, оно по описанию там все-таки люди говорили на каких-то понятных иностранных языках. То есть там прибыли иудеи всякого народа под небесами, и они слышали свои родные языки. То есть это некий аналог, как если бы у нас люди вышли проповедовать, там, не знаю, там был чемпионат мира, приехали люди, которые говорили по-испански, по-хорватски, по-японски, по-китайски, и вышли бы люди проповедовать и заговорили бы на всех этих языках. Вот. Некий аналог. Когда люди говорят на каких-то, ну, выдают некий поток речи, которая... Ну, носит признаки языка, она вроде бы членораздельная, но никакому реальному языку не соответствует. Ну, назвать это чудом сложно, потому что это все-таки то, что может происходить у нехристиан, это то, что можно научиться имитировать. И апостол Павел, он не запрещает говорить языками, то есть он не пытается их как-то специально обескуражить, но он говорит, что есть более важные вещи. Апостол Павел говорит, что плод Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть плоды Святого Духа, они носят прежде всего такой нравственный характер. Они проявляются в том, как меняется жизнь человека, меняется его отношение к другим людям. А ну, языки — это что-то такое, что для Павла не особенно важно. Гораздо важнее, гораздо более подлинное проявление Святого Духа — это... преображение характера человека, это его духовный рост именно в том, как меняется его поведение, он становится другим человеком. Так, как побороть грех объедения, обжорства? Что можно посоветовать? Вы знаете, я сам тут не очень в этом отношении успешен, и я думаю, что это уже такой, знаете, пасторский вопрос, я даже не берусь давать вам советов. Лучше посоветоваться с человеком, который вас знает и у которого есть какой-то пасторский опыт в этом отношении. Я, знаете, не настолько успешно сам поборол этот ужасный порог, и тут уж не берусь никого наставлять. А то, знаете, люди, как меня увидят, и путаются, и будут над моими наставлениями смеяться. Денис пишет, почему Христос на страницах Евангелия велит почти всем исцеленным ничего никому о нем не говорить? Это так называемая мессианская тайна. Потому что люди, с одной стороны, ждут Мессию, они напряженно ждут Мессию, они все глаза выплакали, они очень хотят, чтобы он явился. Но они ждут Мессию немножко другого. Они ждут такого мощного политического вождя, который... расправиться с их врагами, который прогонит римлян, который установит справедливые порядки, при этом должно наступить царство всеобщего процветания. Ну вот сохранились с той поры такие апокрифические сочинения иудейские, и люди видели Мессию именно как воинственного вождя, который прогонит всех врагов и который сделает так, что будет там... виноград приносить 10 урожаев в год. То есть люди жили впроголодь, и люди жили под серьезным, жестоким политическим гнетом. Им хотелось от Мессии, чтобы он навел порядок, вот, чтобы было достаточно еды, и чтобы их никто не угнетал. И люди были готовы тут же поднять восстание, сделать Христа царем, и чтобы он выполнял их программу. И это приводило, конечно, к недоразумению, что Христос – Мессия, но не тот. Он пришел не для того, чтобы устраивать восстание против римлян, и не для того, чтобы повышать покосы и надои, а для того, чтобы спасти людей от греха. Но люди этого не понимали. И поэтому Иисус избегает ясно дать понять, что Он – Мессия, потому что Он – Мессия, да не тот. И поэтому чудеса, которые Он совершает – это чудеса милосердия, но не чудеса такие демонстрационные, которые должны показать, вот, здравствуйте, я Мессия. Он как раз избегает показывать, что он Мессия. До определенного момента. Он открывается как мессия даже своим ученикам, когда он уже отправляется фактически на крест, когда он выходит на финишную прямую. Потому что вот когда Петр его исповедует, он говорит: «Ты Христос!» И дальше Спаситель научает их, начинает их много учить, что ему надлежит пострадать и быть убитым. Так, Валерий Семенович, вам не кажется, современная церковь в России перестала заниматься миссионерством, привлекая в свои ряды новых людей? Многие люди только формально считают себя христианами, не воцерковляясь. Ну, я знаю усердных миссионеров, которые как раз трудятся над тем, чтобы привлекать в церковь людей, и всегда, понимаете, хорошее дело — это всегда то, чего недостаточно, всегда нужно, если у вас к этому горит сердце, вы чувствуете такое призвание, это очень хорошо, тоже займитесь миссионерской работой.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Курпат пишет: «Вам не кажется, что все дело в мозге? Мы верим в какую-то личность, хотя это просто временное положение непонятно чего и случайно собранных атомов. Кому как повезло. Мы совершенно напрасно верим в справедливость, ведь человек — это всего лишь социальная обезьяна». Понимаете, Курпат, какое дело? Вот вы сейчас делаете некое осмысленное высказывание. Вы ведете себя как одна личность, которая обращается к другой личности. То есть личность — это то, во что мы не можем перестать верить. Как только вы произносите какую-то осмысленную фразу, вы исходите из того, что вы личность, я личность, мы в состоянии друг друга понять, мы в состоянии общаться при помощи языка, мы в состоянии принимать свободные решения. То есть мы уже тем самим фактом, что мы обмениваемся аргументами, мы показываем, что мы свободные мыслящие существа, и что мы не сводимся к мозгу. Так, Даниил пишет. Сообщение. Как насчет икон? Почему молитва, например, перед иконой Богоматери не считается поклонением изображению? Ведь никто не приходит к Отцу, как только через меня говорил Иисус. Но это вопрос почитания святых, и это не поклонение, а почитание. Любые христиане, любых исповеданий имеют такой обычай молиться друг за друга. Я вот подписан в социальных сетях на ряд групп, где люди друг за друга молятся. То есть человек имеет какую-то нужду, и он просит у людей, которые это читают, чтобы они за него молились. И так бывает, что на собраниях выносятся какие-то нужды. Там люди собрались на молитву и вот говорят: вот такой-то наш, значит, брат, у него такое-то, значит, такая-то нужда. Мы о ней сейчас помолимся. То есть молиться друг от друга – это нормальная абсолютно библейская практика, и нормальная библейская практика – просить других христиан о молитве. Традиционная церковь и православные католики верят в то, что те наши братья и сестры, которые отошли уже на небеса, которые уже разрешились и пребывают со Христом, они продолжают о нас молиться. Они о нас не забыли. И поэтому обычная молитва к святым — это «моли Бога о нас». Мы верим, что они могут о нас молиться. Вот точно так же, как о нас могут молиться подписчики наши в Фейсбуке, о нас могут молиться святые на небесах. И, конечно же, величайшая из святых — это Матерь Божия, о молитвах которой мы точно так же можем просить. Станислав, по поводу археологии. В Евангелии от Иоанна написано примерно так. «Сие же говорил Иисус в синагоге в Капернауме». Здесь есть проблема. Руины синагоги в Капернауме сохранили, специалисты датируют их третьим веком новой эры. Если Иисус действительно существовал в первом веке, то он при всем желании не мог проповедовать в синагоге, построенной через 200 лет после него. так простите, это же не доказывает, что там не было синагоги во времена Иисуса. Точно так же, как там, если мы найдем развалины храма 15 века, это не будет доказывать, что в 11 веке там не было храма. Просто могли построить новый храм, могли перестроить старый. Поэтому то, что там была синагога более поздней постройки, абсолютно не опровергает, что синагога, то есть дом собрания, мог быть там и раньше. Так. Я еще ни разу не исповедовался, но по незнанию, по ошибке я причастился. Однажды, стоя на службе, я вместе со всеми людьми подошел в общем потоке к священнику. Он меня помазал, потом мне дали кусочек хлеба, смоченного в компоте. Насколько я понимаю, это был обряд причастия. Нельзя делать этого без исповеди. Я страшно согрешил, что мне теперь делать? Вы знаете, то, что вы совершили по неведению, в этом не было намеренного пренебрежения, и, очевидно, вы даже до сих пор не понимаете, что такое причастие. Но в любом случае это не было каким-то намеренным пренебрежением. Но вам действительно необходимо исповедоваться и рассказать об этой ситуации священнику. И, конечно, очень важно, чтобы вы приложили некоторые усилия к тому, чтобы понять, что такое вообще причастие. Ну, потому что пока вы этого не понимаете, но это не страшно, это в будущем поймете, мы все когда-нибудь что-нибудь не понимаем. Но пока что вы не должны, с одной стороны, как-то слишком паниковать по этому поводу, потому что, ну, не было у вас злого намерения, не было намеренного какого-то пренебрежения. С другой стороны, все-таки принесите это на исповедь. Можно ли читать утренние и вечерние молитвы на современном русском языке, а не на старославянском? Можно, конечно. Почему бы и нет? Другое дело, что со временем я стал понимать, насколько прекрасен церковно-славянский язык. Чем дальше, тем он больше мне нравится. Но если для вас, вас затрудняет церковно-славянский, то можно и по-русски. Александр, а вы не думали, почему евреи живут и процветают только в христианских странах? В Китае, в Японии, в Индии их нет. Им не удается достигнуть вершин ни политических, ни общественных. Ну, вы знаете, в мусульманском мире достаточно неплохо жили. В христианском мире по-разному было. Люди иногда достигали вершин, иногда, наоборот, их жестоко притесняли. Поэтому, что ж... Если процветают, то и слава Богу, значит, это проявление Божьего благословения на Божьем народе. Я напомню номер прямого эфира 8 800 333 1706, и можно также звонить нам на Viber, вернее, слать сообщение на Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. И нам можно присылать вопросы через сайт Теос FM, там будет возможность нас и слушать, и послать сообщение. Так. Иван Петров пишет, что любая религия — это просто идеология, это клевета, ложь, иллюзии и суеверия. Хотелось бы все-таки, чтобы вы как-то обосновали свое утверждение. Станислав пишет, синагоги строятся там, где есть община достаточной численности. В первом веке Капернаум был мелким рыбацким поселком. Как вам сказать, у вас была машина времени, вы съездили в первый век в Капернаум и убедились, что там не было синагоги. Честно говоря, почему там? Понимаете, синагога — это просто дом собрания. Некий дом, в котором собирается местная община, в частности для молитвы, но не только для молитвы, для решения своих разных общинных дел. По всей видимости, в Капернауме такая синагога была, нет никакой никаких причин отрицать то, что она могла там быть. Так... Никита, иногда без причины в носу пахнет ладаном или запахом сладко-горького вина. К чему это как-то объяснить? Я православный, недавно исповедовался, но не причастился. Вы знаете, не знаю, это что-то в рамках вот вашего личного опыта. Может быть, лично вам Бог хочет что-то этим сказать. Поскольку я не знаю вас, не знаю обстоятельств вашей жизни, Я не берусь это интерпретировать. Так. Иван Петров пишет, зачем мне нужен этот еврейский творец? Вы знаете, если мы говорим о Творце, то он является Творцом всего мира. Он является Творцом вообще всего мироздания и всех народов. Бог открыл себя через народ, который он избрал, через еврейский народ. Ну, если говорить по порядку, то Бог нас спасает через Иисуса Христа. Бог воплотился в мире через Иисуса Христа. И вот это воплощение, оно было подготовлено веками Ветхого Завета. Бог выбрал себе определенную общину, определенную группу людей, определенный народ, и очень долго внушал этому народу, что существует только один единый истинный Бог, только ему нужно поклоняться, и этот Бог пошлет Спасителя. И вот через долгие века подготовки, когда люди прошли через самые разные испытания, наконец они более-менее это все усвоили, в этом народе явилась Дева, которая смогла сказать: «Се раба Господня, да будет не по слову твоему». Благодаря ее свободному согласию в мире воплотился Бог. И евреи — это народ, который был избран для того, чтобы в среде этого народа родился Христос. Но Христос родился не только для евреев тоже, но для всех вообще народов земли. Поэтому Бог является еврейским Богом только в том смысле, что Бог первоначально заключил завет с еврейским народом для того, чтобы в этом народе воплотился Иисус Христос. Так. Ну, вопрос, почему нельзя есть, на крестины есть свинину, Елена спрашивает. Честно говоря, я даже не знаю. Я первый раз слушаю об этом обычае, поэтому никак не могу вам его объяснить. Так, вот еще пришел, он довольно длинный, я просто попытаюсь это коротко пересказать. Если не просить у Бога прощения за плохие мысли про него, он накажет. Вы знаете, Бог хочет дать нам вечную жизнь. Бог хочет привести нас в общение с Ним. Бог хочет, чтобы мы были членами Его семьи. И Бог хочет, чтобы мы были абсолютно счастливы. И вот все то, что мешает этой цели, это нас уводит от Бога, это нас губит. Губит нас реально, объективно. Не потому что Бог на нас страшно рассердится и там нас страшно накажет, но потому что это не дает нам исполнить наше предназначение. Это не дает нам вернуться домой. Это не дает нам восстановить отношения с отцом. Ну и кроме того, плохие мысли, понимаете, иногда бывает, что мысли у человека мелькают просто, знаете, когда он на их не соизволяет. Бывают проблемы такого психологического плана, когда человека преследуют какие-то хульные, злобные мысли про Бога, иногда про его близких. И в этом случае это вообще не его грех, потому что грехом является только то, на что человек сознательно давал свое согласие. Такие навязчивые мысли, они не являются грехом вообще, потому что в них нет произволения самого человека. Почему... Александр спрашивает, почему мать Иисуса Христа Мария называют Богородицей, если мы знаем, что Бога никто не рождал, Он же вечный, без начала ни конца. Иисус никогда не назывался Богом, назывался Сыном Человеческим, вероятно, потому что Бог есть Дух, и Божья избранница Мария родила Ему ту плоть, тело, в которое воплотился Сам Дух, Творец всего, именем Слова, посредством которого тело перенес все ужасы унижения, избиения и смертной казни. Значит, Иисус называл себя Богом и отождествлял себя с Богом, и мы это видим постоянно. Ну, например, Иисус заявляет о своем праве прощать грехи. Иисус заявляет, что именно Он, Сын Человеческий, придет судить все народы в последний день. Это, как мы знаем из Ветхого Завета, Бог является судьей всех народов. Иисус говорит, что Он посылает пророков и мудрых, и книжников. Там Бог посылает. Когда Фома говорит Иисусу «Господь и Бог мой», он его не возражает на это, он говорит, ты поверил, потому что увидел меня блаженный, не видевший, уверовавший. То есть он принимает это его исповедание. И в Евангелии от Иоанна говорится и слово «было Бог», и дальше говорится слово «стало плотью». Мария родила не божественную природу, действительно у Бога нет начала во времени, Мария родила Иисуса по человеческой природе. Но мы верим, что Иисус одновременно и Бог, и человек, поэтому, родив Иисуса, Мария родила также и Бога. Не по божественной природе, а по человеческой. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
День добрый.
Добрый день.
Ну, я не знаю, Мария родила не просто плоть, как говорят, например, пятидесятники, называют Марию Христородицей, а именно полностью Иисуса Христа. Получается, Бог был внутри нее.
Да, да. Да, да, все правильно, все правильно. Действительно, мы можем говорить, что она носила Бога в своем чреве, поскольку Иисус Христос одновременно является и Богом, и человеком. И будет совершенно верно называть Марию Богородицей, поскольку тот, кого она родила, есть одновременно и Бог, и человек. Хотя родила она его, конечно, по человеческой природе. Вообще сам термин «Богородица», он укореняется в церкви именно на фоне христологических споров. Именно потому, что церкви нужно было подчеркнуть, что Иисус Христос есть с момента зачатия его во чреве совершенный Бог и совершенный человек. Елена пишет, во время рекламы по телевизору рассказывали о больном ребенке, которому нужна помощь для лечения. Я отправила посильную сумму на счет. Теперь от этого фонда мне периодически приходят смс-сообщения на телефон и письма на почту с просьбой помочь еще одному и так далее ребенку. Не всегда есть возможность это сделать, пусть и небольшой суммой. Появляется какая-то досада, что ли. Нужно ли откликаться на такие письма, не грех ли бездействовать? Нужно просто определить какую-то сумму, которую вы уделяете на это дело. И это должно быть что-то, что вам посильно, что-то, что не разрушает ваши обязательства по отношению там, к другим членам семьи, и какую-то эту небольшую сумму ее и можно отправлять. Там какую-то, знаете, найдите самую маленькую, там, не знаю, 100 рублей или 500 рублей, вот что-то такое, что вас не отяготит, и посылайте, и в этом случае вы совершенно как бы невиновны, поскольку никто не обязан совершить невозможное. А вот что-то возможное, что-то маленькое, знаете, там миллион человек дадут по 100 рублей, это будет уже большая сумма. Поэтому нужно определиться, что вот какую-то небольшую там посильную сумму вы можете на это дело уделять. И, значит, ее и уделяете. А больше, ну, то, что превосходит ваши силы, вы не обязаны сделать. Лучше сделать хотя бы немножко. Так. У нас, боюсь, что время уже подходит. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. Мы некоторые из них будем разбирать уже в среду. А пока я должен уже с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.